У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вчера в России завершилась президентская кампания 2008. На пост главы государства избран Дмитрий Медведев, ранее работавший первым вице-премьером правительства Российской Федерации. Для его избрания хватило голосов четырех партий, которые представляют 75% российских избирателей, ранее проголосовавших на парламентских выборах, а также голоса предыдущего президента России Владимира Путина. К сожалению, не все средства массовой информации сообразили, что выборы уже закончились, и по инерции продолжали восхвалять нового президента так, как будто бы избиратель кампания еще продолжается. К примеру, телеканал НТВ рассказывал, что научный труд, одним из авторов которого был Дмитрий Медведев, разошелся миллионным тиражом. И такого не было не только в современной России, уточнил корреспондент, и в Советском Союзе, но даже и в Российской империи. Некоторый рост рождаемости, который, видимо, случился в России, на всех телевизионных каналах дружно и восторженно приписывали Дмитрию Медведеву, ничуть не заботясь о том, как на все это отреагирует его супруга. Трагизм ситуации состоит в том, что до официального объявления Дмитрия Медведева президентом остается еще несколько месяцев. Если его рекламу немедленно не остановить, то люди, которые до сих пор относились к нему с симпатией, могут начать его просто ненавидеть. Впрочем, на результатах народного волеизъявления, которое все-таки положено зафиксировать 2 марта 2008 года, это все равно никак не скажется. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
У Михаила, вот я хотела сказать, модное имя и фамилия, он меня поправил, что конъюнктурное.
Конъюнктурное, да.
Но мы договаривались еще до избрания Дмитрия Медведева президентом о встрече, поэтому все честно. Мы обсуждаем и собирались обсуждать...
До предложения Владимира Путина его избрать.
Да-да-да, до предложения Путина его избрать. Мы будем обсуждать сегодня, как и собирались, роль интернета в избирательных кампаниях. И...
Ну, кстати говоря, интернету принадлежит прекрасная фраза «Привет, медведь».
«Привет, медведь». Кстати говоря,
еще
о медведах. Вот мне мои друзья с Украины тут же написали вчера, что, оказывается, Дмитрий Медведев кум бывшего главы секретариата президента Украины Медведчука. Он крестил его дочку. То есть с медведями что-то такое совершенно таинственное,
фатальное,
мистическое происходит, фатальное. Но, Михаил, вы сегодня в силе, это точно, в законе. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, способен ли интернет оказывать хоть какое-то влияние на ход политических событий, который вроде бы железно уже предопределен. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 9613 4 тройки, а также смс присылайте на номер +7 903 743 2801. И также вы можете задавать любые вопросы, касающиеся интернет-газеты. Газета Михаил Михайлович, ну, вы сегодня свободны вообще.
Газета.ру.
Ну да, газета.ру, конечно.
Ну,
я, значит, но сначала я сказала правильно, газета.ру. А начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире прессы.
Час прессы. Что происходит?
Сегодня в нашей рубрике «Что происходит?» мы говорим о личном, о своем, в общем, о своем большом друге, о Манане Асламазян, которого мы потеряли. Причем потеряли не в смысле, слава тебе, Господи, пока физическом, а в смысле возможности общаться с ним так, как мы общались свободно и нормально, и можно было ей позвонить каждый день и приехать, и посоветоваться. Но Манану Асламазян, как все знают наши слушатели, выдавили не так давно, несколько месяцев назад, выдавили из страны буквально. Она совершила административное правонарушение, она перевозила через границу там 9000 чем-то евро, считая, что норма в евро указывается, а норма указывалась в долларах, и вот эта разница между евро и долларами была ей инкриминирована. И поскольку засчитана была вся сумма как правонарушение, то нависла над ней угроза контрабанды в особо крупных размерах, и угрожали ей посадкой в тюрьму на 5 лет, и, конечно, она должна была уехать. Но после этого 2000 журналистов написали письмо, 2000 подписей поставили журналистки под письмом Владимиру Путину о том, что хотелось бы просто прекратить преследование Мананы Асламазян. Однако же никакой реакции не последовало. Вернее, о том, что последовало после того, как письмо было отправлено и как оно было отправлено, вчера очень подробно написала в журнале «Коммерсант. Власть» Арина Бородина, обозреватель издания «Коммерсант». Здравствуйте, Арина.
Здравствуйте.
Вы и так вот, ваш текст очень такой вот детальный, что вы написали. Вы сами скажите, как это было, коротко нам. Мы всю заметку пересказывать вашу не будем, но очень коротко схему. Вот было подписано письмо. Дальше.
Там даже была такая история, Лена, что на самом деле подписей было гораздо больше, там больше 2500 подписались в интернете, потому что письмо жило в интернете. Но чтобы его физически отвести и распечатать эти подписи, на каком-то этапе мы вынуждены были его как бы автоматически, что называется, ограничить. И на 80 с лишним страницах мы просто говорили с коллегами из томской телекомпании ТВ-2, они были инициаторами этого письма в защиту Мананы, потому что она, собственно, была у истоков создания этой телекомпании, как, впрочем, у многих других региональных телекомпаний нашей страны. Вот. И мы решили все-таки доставить письмо адресату. Это было в конце апреля этого года. То есть там надо было пройти какие-то формальные процедуры. Не скрою, я посоветовалась с несколькими людьми, имеющими опыт аппаратной работы. Они посоветовали наше письмо зарегистрировать официально, чтобы мы могли получить реакцию из Кремля, из администрации президента. Но если уж не от самого Путина, то от его аппарата, который по логике должен был с ним это решение согласовать. И вот в своей заметке во власти, которая, как вы справедливо сказали, в общем-то была навеяна какими-то очень личными ощущениями и моим глубоким уважением к Манане Асламазян. Вы знаете, просто уже, честно говоря, вот в течение этих более чем полугода, которые я отслеживала ход этого письма, точнее, ход событий, связанных с этим письмом, они меня просто уже довели до такого исступления, что мне казалось, что все-таки об этом надо как-то написать. Я опустила каких-то массу еще деталей, потому что газетная площадь не безмерна, и журнальная тоже, и мне просто то, как меня... грубым словом, может быть, скажу, отфутболивали по телефону порой в разных канцеляриях и справочных администраций президента, говоря, что они не знают, где наше письмо, и вообще они о нем ничего не знают, меня просто возмущало до глубины души. Но, тем не менее, так или иначе, оно нашлось, оно лежит в администрации президента, все официальные, формальные сроки и процедуры давно прошли, потому что по регламенту положено отвечать на письма граждан, которые направляются президенту через месяц. И я думаю, что очень надеюсь, что все-таки рано или поздно какая-то реакция будет, тем более, что об этом письме знает лично президент, и мы знаем это из неофициальных разговоров тех, скажем так, людей, которые были в конце августа в Сочи, в Бочаровом ручье, в резиденции Владимира Путина, на встрече с ним. Она традиционна для журналистов государственных телеканалов. Там ему об этом письме и, собственно, о просьбе как-то повлиять на дело Мананы было сказано. Ну, в общем... Не знаю, честно говоря, я не надеюсь, что это письмо может что-то изменить. Это, конечно, было бы иллюзией так считать, но, тем не менее, описать этот факт и обратить на это внимание, мне уже показалось просто каким-то и человеческим, если хотите, профессиональным долгом.
Ну, давайте мы тогда вернемся немножко в этот август. Я очень хорошо помню, как было дело, судя по рассказам участников. Несколько человек обратились к Путину с просьбой все-таки как-то откомментировать или там дать оценку того, что происходит вокруг организации Интерньюз, которую совершенно неожиданно разбомбили и разобрали на кусочки после того, как Манан совершил административный поступок, личный, совершенно не связанный с этой организацией. Он сказал, что о возрождении вот этой организации даже не мечтайте, а Манана, пусть она возвращается. Манана, ничего ей вроде бы в России не грозит. Но это были только слова. И, в общем, как я понимаю, дела, которые должны были последовать за этими словами, должны были состоять в том, что дело Мананы, по идее, можно было бы рассмотреть и без нее. Вот что они отказались делать. И тогда она бы знала, чем закончилось рассмотрение дела, что если ей не грозит, если это административный штраф, она возвращается в Москву. Но дело без нее рассматривать отказались. Правильно я понимаю, Арина, да?
Совершенно верно. Насколько я знаю,
и подвесили.
Я была в ноябре как раз в Париже, где сейчас живет Манана. С января она возглавит европейскую организацию Интерньюз. То есть она сейчас занимается ровно тем, чем занималась все 15 лет жизни, мотается по миру и обучает людей журналистике. Так вот, как я понимаю, этот вопрос подвешен. Это самое мучительное для Мананы и тех, кто ее ждет, любит и очень ждет здесь, в России. Дело не сдвинулось, насколько я знаю. Более того, Путин на той встрече, как рассказывали очевидцы, сказал, что Интерньюз организация вражеская, но она действительно может возвращаться. Но вот каких-то практических шагов нет. Но я скажу так, вчера мне позвонили
оттуда?
Из той самой организации, в коридорах которых потеряно наше письмо, и, в общем-то, так скажем, сказали, что заметка была прочитана прямо утром, несмотря на все эти события, связанные с Медведевым и так далее. То есть она попала в мониторинг, чего, честно говоря, я не скрою, добивалась, да, чтобы она каким-то образом была. И сказали, что заметка хорошая. Но насколько это может повлиять? И
это
вообще...
сказали сотрудники администрации, которые ее футболили. Потому что она ну, все-таки прославила. Хоть как-то
нет,
вы о них вспомнили.
Так, нет? Это совсем не те сотрудники, которые ее футболили. Абсолютно не те. Но, скажем так, эти люди работают просто в этой же организации. Будем корректны.
Ну, конечно.
Вот. Потому что если бы мне позвонили те, кто ее футболили, может быть, я была бы счастлива в том смысле, что я могла бы задать им практические вопросы.
Да.
Но, тем не менее, вот у меня немножко появилась какая-то хотя бы надежда о том, что как-то сдвинется ход вещей. Может быть, нам просто, конечно, сделают отписку и ответят как-то формально. Но, тем не менее, ну, молчать все равно об этом нельзя, потому что человек находится в крайне подвешенном состоянии, и ее судьба меня, честно говоря, постоянно волнует.
Да, Арина, она нас всех волнует. И я задам сейчас вопрос нашему гостю Михаилу Михайловичу. Вернее, даже не вопрос, а я вам просто процитирую с форума под Ариной заметкой вот такой вот комментарий. Терпение и терпение. А вот теперь уже Медведев на радостях амнистию всем врагам народа объявит. То есть люди, конечно, понимают, что при Путине у Манана нет там шансов, и мы это, в общем, как-то, к сожалению, понимаем. Но вот вдруг Медведев есть? Вот вы рассматриваете такой вариант, что Медведев это будет немножко мягче, чем Путин, и поэтому такие люди, как Манана, которые были объявлены врагами народа, все-таки смогут вернуться?
На самом деле, то, что Манана объявлен врагом народа, это информация буквально конфиденциальная, и вот только Арина, беря свои заметки, вынесла ее на обсуждение. Вот, официально врагов народа никто не объявлял. Есть юридические претензии. Я не знаю, насколько они обоснованы или не обоснованы. Мне кажется, что задержание Манана Сламазян с 9000 евро на границе, это история просто смехотворная. Я, например, знаю случай, когда человек с одного государственного канала был задержан там с суммой, превышающей 10 тысяч долларов США, вот, и через какое-то время на таможне спокойно было отпущен и улетел по своим рейсам.
И никто об этом даже не узнал.
Ну, а зачем об этом говорить-то? Да. Ну, дело же не в этом, правильно? Вот. Я не знаю, сколько Дмитрий Медведев проявит себя по отношению к Манане Асламазян, но, к сожалению, мне кажется, что это его первоочередная задача. Вот. Уж слишком на разных полюсах находится Дмитрий Анатольевич и руководитель бывшей компании,
Интерньюз,
да.
Вам не кажется, что это первоочередная задача? Потому что мне показалось, что вы сказали, мне кажется, что это первоочередная задача.
Нет, это его не первоочередная задача. Да. К сожалению, наверное, к нашему, да, это не его первоочередная задача. Хотя деятельность Мананы, конечно, она весьма была заметна. Вот. Стоит вспомнить, что это тот самый человек, который оказал огромное влияние на выдачу лицензии компании ТВС, который способствовал получению Венедиктовым лицензии на вещание радио «Арсенал», который вообще сделан довольно много для развития, в первую очередь, наверное, свободного телевидения в этой стране. Вот, а уже потом, наверное, печатной прессы. Ну, вот. Факт, конечно, был прискорбный. И мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы факт возвращения произошел, потому что пользоваться опытом Манана Асламазян, конечно, необходимо. Ну, вот. Тем более, да, что после выборов 2008 года можно прогнозировать, наверное, рост популярности средств массовой информации. Это, во-первых. Во-вторых, появление большей степени свободы. Вот. И, в-третьих, наверное, появление новых средств массовой информации. Поэтому такие люди, как Манан, конечно, нужны.
Давайте мы на этом закончим рубрику «Что происходит с надеждой?».
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У нас в гостях главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин и тема нашего сегодняшнего разговора – роль интернета в избирательных кампаниях. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер, присылайте СМС. Конечно, мы не можем, Михаил, обойти... Я, слушайте, уже чуть слово Дмитрий не сказала, но надо же. Михаил, мы не можем обойти Дмитрия Медведева. И хотя, казалось бы, с ним уже все понятно. Дмитрий Анатольевич, да, давайте Дмитрия Анатольевича не можем обойти.
Владимир Беларуси, Дмитрий Анатольевич. Да. Очень, по-моему, прелестное сочетание, очень хорошее.
Есть, прозвучали уже какие-то оговорки, что нет, еще не вечер, что, может быть, какой-то еще кремлевский назначенец, преемник выдвинут за Путина движение. Что что-то могут переиграть. Не верите?
Не верю. Владимир Путин серьезный политик, это обоснованное решение. Вот, я не знаю, сколько там это был вчера спектакль, не спектакль, разыгранный перед публикой, четыре партии и все остальное.
Ну, конечно, спектакль, но что там за
вопросы? Нет, я правда, может быть, действительно собрались Грызлов и Миронов, там, посидели.
И он от них впервые услышал перед камерами
может быть,
вот
так.
Это
я не знаю, да-да. Ну, правда, я не знаю, может быть, так оно все
вот
было.
Вот что значит точное информационное издание,
значит,
вот это
но
я
не верю. Не верю в возможность появления другого человека, кроме Дмитрия Медведева. Вот. Совершенно точное попадание Путиным во все возможные электоральные сферы. Совершенно точный, ну, если не удар, то, наверное, посыл либеральному крылу российского общества. Совершенно точный проход.
А какой посыл либеральному крылу? В чем состоит посыл?
Дмитрий Медведев совершенно чистый человек, который не был замечен ни в одном скандале, ни в одной непопулярной мере, предпринятой Путиным и его окружением за время его правления, то есть за 8 лет. Вот. Можно брать любые события. Во-первых, на секундочку, да, Дмитрий Медведев, по-моему, могу ошибаться, не признает термина «суверенная демократия». Он такого термина не знает. Он это говорил, если не ошибаюсь, в начале этого года или в прошлом в интервью журнала «Эксперт». Он сказал, что есть понятие демократии, что такое суверенная демократия, он не знает. Может, конечно, за полтора года уже выучил, но я в этом сомневаюсь, потому что ни одного публичного выступления Медведева с применением термина «суверенная демократия» не было. Во-вторых, он неоднозначно относится к делу Михаила Борисовича Ходорковского. Это правда. Хотя возглавил администрацию именно после того, как Волошин, не согласный с курсом Путина на арест, фактически, ну, если не подал в отставку, то инициировал ее. В-третьих, Медведев не участвовал ни в таких мерах непопулярных, как, например, пенсионная реформа или знаменитый закон о монетизации льгот. Он прошел его стороной. Вот. В-четвертых, он совершенно чужд риторики потрясания ядерной дубинкой, которую в последнее время полюбил Сергей Борисович Иванов. Вот. И, соответственно, да, соответственно, это посыл тому либеральному крылу российского общества, который по-прежнему ориентирован на Запад. Вот. К тому же Дмитрий Медведев сам, насколько мы помним, неоднократно выезжал за рубеж, проводил необходимые консультации. Если не ошибаюсь, в этом году он присутствовал в Давосе. Вот. Так что у западных предпринимателей, которые проявляют сейчас к России огромный интерес, не возникнет вопроса, я так думаю, who is мистер Медведев? Как-то написали сегодня, по-моему, «Известия», была замечательная фраза, мне очень понравилась. Минимум достаточного или достаточно
минимума?
Мы знаем
минимума? О Медведеве. Как минимум достаточно.
Как минимум
достаточно знаем о Медведеве.
Замечательная фраза, конечно. Вот. Я думаю, что мы о Медведеве знаем не минимум достаточного. Мы знаем его довольно много. Вот. И если говорить серьезно, у правого крыла российских партий, как мне кажется, сейчас со значением Медведева, с выдвижением Медведева в кандидаты на пост президента от партии власти, соответственно, его поддержка Владимира Путина, не остается никакой предвыборной платформы.
Вот это то, что я хотела спросить. То есть выбивают
да,
у них все козыри
да,
из
есть
рук?
Да, есть такая история, потому что вот давайте мы посмотрим на платформу СПС, на жесткую критику действий Путина со стороны лидеров партии и Бориса Немцова, и Никиты Белых. Вот. Зачастую критику во многом оправдана, потому что они работали именно на свой электорат, который их поддерживает. И, на мой взгляд, тот неполный процент, который они получили на выборах, действительность, наверное, не соответствует. Вот. Но, опять-таки, это, на мой взгляд, это не факты. Я это подчеркиваю.
Я тоже думаю побольше, но это доказать
вот
пока нельзя.
Ну, это доказать будет невозможно. Это не важно, собственно говоря. Вот. Теперь с выдвижением Медведева электоральной платформы критики политики Путина у них не осталось. Потому что из всех возможных кандидатов назван во-первых, самый либеральный, а на мой взгляд, я вот так долго думал вчера по этому поводу, конечно же, вот, это единственный возможный кандидат. А любой другой кандидат внес бы раскол в общество. Дмитрий Медведев раскол в общество не вносит, он, наоборот, как ни странно, его консолидирует. Вот. И надо сказать, что Путин проявил во всей этой истории с движением Медведева свое потрясающее умение скрывать свое решение до конца. Вот. Он сознательно увел Дмитрия Медведева в тень. Я думаю, что даже назначение Виктора Зубкова премьером в сентябре этого года, это было, видимо, одной из частей плана по конспирации Дмитрия Медведева.
Да, да, конспирировали его 2 года в качестве
преемника. Да, 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 да. Причем очень тщательно, грамотно, опять-таки, да, вывод из всех историй, все было очень четко. Более того, Медведев был единственный человек, кто позволил себе после мюнхенской речи Путина дать ей неоднозначную оценку.
Да, интересно, что кремлевские политологи, вот этот пул политологов вроде Сергея Маркова и Глеба Павловского, продолжают по инерции как-то пристроить Путина во всей этой конфигурации. Потому что, вот вы правильно сказали, сейчас странно будет на дебатах, скажем, оппозиции конфликтовать с Путиным, потому что, а что Путин? Он уже, в общем, действительно вчера объявил себя хромой уткой, наконец-то, официально. Вот я хромая утка,
Не думаю, что объявил хромой уткой, Путин не хочет объявить себя хромой уткой. Другое дело, что... У меня есть ощущение, что вот назначение Медведева означает, скорее всего, что Путин не останется в большой политике.
Вот. Я с вами
в полном смысле этого слова.
А вот эти вот люди, которые Марков и Павловский, сегодня в МК все стараются объяснить и напомнить нации, что у нее же есть духовный отец. Вот Павловский пишет: мы привыкли к тому, что президент – отец государства. У Медведева этого не получится, потому что один отец уже есть. Это Павловский. Марков говорит: если правление будет успешным, то Медведев будет все более популярным. В конце концов, он может стать национальным лидером. Но лидер сейчас уже есть, национальный лидер есть. И между ними, к счастью, не будет борьбы. Вот они все настаивают, что лидер, да.
Довольно странная история, а вы слышали хотя бы раз, что Путин сказал: я национальный лидер.
Они почему-то очень хотят, чтобы как-то его сохранить.
Вы слышали хотя бы раз, чтобы Путин сказал, что выборы в Думу прошедшие — это референдум в его поддержку. Я этого тоже не слышал. Он сказал, что 90% поддержали его курс. Ну,
нет,
это была та самая история,
нет,
Михаил,
я не соглашусь, потому
цифра.
Что нет. Ну, конечно, когда он в Красноярске выступал, он сказал, что если вы проголосуете за меня, по сути, он сказал, я смогу проконтролировать парламент и правительство. Ну, нет, я считаю, что он открыто сказал, что это голосование за меня. Ну, это было сказано.
За меня как человека, представляющего Единую Россию. Но не как национального лидера, а отца народа.
Нет, конечно, нет. Отец народа — это все изобретение кремлевских политологов, за которые они очень упорно продолжают держаться. Мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей, а я объявлю, что «Человек имеет право». Программа выйдет в час дня и будет обсуждать тот факт, что российские заключенные готовы к активным акциям протеста. Такими данными располагает Карен Агамиров. Ведущие этой программы участвуют эксперты, знающие обстановку в тюрьмах, видимо. Час дня, а сейчас новости.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В московской клинике умер активист «Другой России» Юрий Червочкин, жестоко избитый 22 ноября незадолго до марша несогласных. Нападение было совершено в подмосковном городе Серпухове. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в клинике в Москве, не приходя в сознание. Первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев проведет в Госдуме консультации с представителями партии, выдвинувших его кандидатуру на пост президента страны. Владимир Путин поддержал эту кандидатуру. В Мосгорсуд передано уголовное дело о взрыве на черкизовском рынке в августе прошлого года. Тогда погибли 14 человек, десятки пострадали. Перед судом предстанут 8 человек, обвиняемых в участии в преступной группировке, на которой возлагается ответственность за еще несколько взрывов, в том числе в мусульманской молельне в Подмосковье и в редакции газеты «Русский вестник». В Кировской области один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в психоневрологическом интернате. 100 человек удалось эвакуировать. Причины пожара выясняются. В Верховной Раде Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Сербия считает, что вопрос о законности возможного провозглашения независимости Косово в одностороннем порядке должен решить Международный суд в Гааге. С запросом в суд мог бы обратиться Совет Безопасности ООН, предложил президент Сербии. Представитель руководства косовских албанцев заявил журналистам в Приштине, что независимость края от Сербии будет провозглашена не позднее апреля. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С нами главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин. Роль интернета в избирательной кампании – это тема нашего разговора. Вот сейчас мы начнем уже об этом говорить. Чуть-чуть еще закончим с «Медведем», потому что раз уж
но
так все случилось. Да,
так,
придется
так,
возвращаться,
так
конечно. Тем более, что «Медведеву» тоже
интересно.
Да, еще начнутся все-таки, да. И вот вам вопрос, уважаемые слушатели. Зависит ли что-то от этого интернета, есть ли у него влияние вот в разгар политических событий такого рода? Телефон прямого эфира мы включаем в этой части нашей программы 8 800 222 12, пейджер 9614 тройки в Москве. СМС на номер пишите плюс 7 903 743 2801. Итак, Михаил, вот я заметил, да, вы правильно сказали, что не в том смысле консолидирующая фигура, я пока еще не хочу этих слов употреблять, но то, что нет никаких претензий к нему ни у правых, ни у левых, ни у журналистов одних изданий, ни у журналистов других изданий. Я сегодня, просмотрев всю прессу, не набрала ни в каких изданиях к нему никаких вот каких-то там, я не знаю, каких-то воспоминаний, может быть, темных, мрачных, о том, что он участвовал. В общем, короче, не был, не состоял, не
нет,
участвовал.
Ну,
все, что вы сказали...
Занимался же,
да,
тяжелой атлетикой, всё... слушал рок-музыку.
Да, то есть, ну, сплошной позитив. Вот просто сплошной позитив. Ничего
кстати
плохого.
Кстати говоря, вот в момент, например, думаю о Иванове или Медведеве, во мне боролось два человека. Меломан и спортсмен. Я детства увлекаюсь баскетболом. Как известно, Сергей Иванов активно поддерживает баскетбол. Но, тем не менее, я люблю Deep Purple. Ну, вот я думал, что же делать, что же мне делать на выборах, если оба пойдут. Теперь выборов, слава богу, нет.
Да,
всё
выборов
нормально.
Уже нет. И, в общем, да, и как-то все немножко успокоились. И успокоились именно потому, что это Медведев, которому, опять же, либо нейтральный он вызывает эмоции, либо позитивные. О негативных, может быть, мы поговорим с нашими слушателями. Но пока вот других эмоций нет. И, например, Александр Будберг пишет следующее в «Московском комсомольце». Самое главное все-таки определено. Главное все-таки определено. Самые острые, самые подлые, самые репрессивные и фашистские варианты будущего стали гораздо менее вероятны. С одним этим можно всех поздравить. Согласны?
Абсолютно.
Согласны.
Еще одна очень важная деталь, что Россия, если господин Медведев станет ее президентом, будет руководить очень высоко профессиональный менеджер. Потому что если посмотреть на его биографию, на его CV, как сейчас принято говорить, оно, конечно, безупречно. Он занимал высокие посты в очень серьезных организациях. Вот, заканчивая «Газпром», является сейчас там председателем Совета директоров. Вот, он умеет выстраивать работу так, чтобы организация, работающая под ним, работала эффективно. Это все, конечно же, признают. Вот. И недаром, готовя Медведева к назначению на пост преемника, Владимир Путин прогнал его через все органы исполнительной власти, включая администрацию.
Стажировку прошел.
Да, это очень серьезная история, потому что в России много держится на связях, мы знаем, на связях горизонтальных, параллельных, не только вертикальных. Вот. Медведев прекрасно знает, как функционирует правительство. Он проработал достаточно долго, чтобы все это понять. Он прекрасно знает, как функционирует администрация президента. Он совершенно спокойно разделит между ними те полномочия, которые, может быть, не всегда удавалось разделить даже Путину.
Ну и во всем этом такой маленький-маленький, только крошечный минус, что все-таки это человек назначенный, что все-таки опять народу не дали выбирать, что все-таки другие люди, любые другие персоны, которые были бы достойны из той же власти, ну, я не знаю, там, Дмитрий Козак и так далее, не примут участие в выборах, не рискнут.
Вы же помните прекрасно да. историю, да, когда, мне кажется, это был декабрь или январь, декабрь 99-го или январь 2000 года. когда Чубайс произнес знаменитую фразу «Медицинский факт. Владимир Путин – президент Российской Федерации». Это бы сказал Чубайс вот именно тогда. Вот. Вы что, хотите сказать, что нам выбор оставили тогда, что ли? У нас, по-моему, тоже особо выбора не было. Народ пошел и проголосовал за того, на кого указал Борис Николаевич Ельцин.
Ну и тогда то же самое.
Причем проголосовал с подавляющим преимуществом.
Да, да.
Потому что при всех минусах Бориса Николаевича рейтинг доверия у него был огромный. Кстати говоря, именно по рейтингу доверия, как ни странно, Медведев опережает всех своих ближайших конкурентов. Вот. Он как бы по доверию первый после Путина.
Я не помню насчет рейтинга доверия Путина. Я помню про его рейтинг 2%, который потом поднимали в январе 96-го, поднимали до
47. Сейчас про Медведева, и про Путина сейчас.
Нет, вы сказали, что у Бориса Николаевича был огромный рейтинг доверия тогда, когда он назначал преемником Путина. По-моему, у него уже было не все в порядке с доверием.
Нет, в 99-м году летом у него все было в порядке с доверием.
Да? Конечно. Вот это я уже подзабыла.
Конечно.
Итак, я считаю, что нам уже написали. Ну вот по поводу того, что вы говорите, что невозможно посмотреть реальные результаты партии вроде СПС. Нам предлагает Николай Титович устанавливать в избиркоме два экрана. На один из них поступали бы протоколы от любимой власти, а на другой от нелюбимых наблюдателей. Ну, хороший вариант.
Только их сначала нужно пустить в страну.
Да-да-да, а потом, да, и разрешить им установить свои экраны. Дружинин пишет, в одних странах власть передают своим женам, в других друзьям, но это единственно законный способ удержать власть в загребущих руках. Ну, хорошо. Политические противники Медведева могут еще спорить в интернете, выражать свое мнение. Однако дело уже сделано. Он наш новый президент, и с этим придется смириться. Ну, миритесь, хорошо. На мой взгляд, к сожалению, нет, так как объем не влияет интернет на ход событий, так как объем интернизации страны сегодня крайне низок и навряд ли существенно повысится в ближайшем будущем из-за бедного положения народов провинции Александрии из города Сызрань. Пожалуйста, говорите.
Я бы не согласился по такой причине. Значит, интернет сейчас, во-первых, скорость его развития просто огромна. Интернет развивается быстрее, чем все время развивалось телевидение. Вот, это во-первых. Во-вторых, будущий президент Дмитрий Анатольевич Медведев, если, конечно, он станет президентом, вот, уделяет огромное внимание развитию электронных СМИ. Вот, так что, надеюсь, он на себя возьмет обеспечение интернетом, интернетизации всей территории Российской Федерации. Вот. Что еще важно? Что еще важно? Значит, у интернета, интернет обладает очень качественной аудиторией. Аудитория более качественная, чем, конечно же, телевидение. И, наверное, уже скоро, чем более, чем печатная пресса. Вот. Уровень доверия к интернет-СМИ, я говорю на примере того издания, которое я возглавляю, то есть уровень доверия к газете.ру огромен. И надо прекрасно понимать, что сейчас, например, газету.ру, если говорить о качественной аудитории, то ее читают люди, от которых во многом зависит решение. Решения как политические, так и деловые. Соответственно, продвигая эти решения, они, безусловно, влияют на политику в этой стране. Если говорить, например, о, собственно говоря, частоте выборов во всем остальном, вот, мы у себя на сайте устроили голосовалку, ну, соответственно, да, там все партии, которые шли в Государственную Думу, напротив них можно было поставить галочку. Вот, так вот, победила, газетеру победила «Яблоко», второе место заняло СПС, там с разрывом 1-2%, статистическая погрешность, что называется. Третьей партией, прошедшей в Думу, была «Единая Россия», по-моему, то ли 7, то ли 8%.
Но все-таки прошла.
Да, да, да. То есть они получили там свои места в Государственной Думе. Вот. Надо сказать, что я не сомневаюсь в том, что сама подготовка этой полосы, безусловно, повлияла на людей, которые пришли на выборы 2 декабря. Более того, как бы мы встречались до выборов там с товарищами, тоже журналистами, довольно долго обсуждали, что же нам делать, там, за кого голосовать и как. Были вынуты разные мнения. Вот. Голосовать за коммунистов, голосовать за ЛДПР, чтобы голоса не достались Единой России. Ну, в общем, долго спорили. Вот. Но я сказал одну вещь. Говорю, ребят, ну, вы не знаю, вы же относите себя к либеральной интеллигенции, наверное. Ну, посмотрите, пожалуйста, на газету.ру, как голосуют там ваши, собственно говоря, читатели, да, те люди, которые до сих пор вас либо смотрят, либо читают, вот, либо слушают. Вот. Ну, надо сказать, в общем-то, от технологического голосования после этого все отказались, слава богу.
Ну, мы послушаем Олега из Белгородской области. Здравствуйте, Олег, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос вашему гостю. Ведь ничего не имея против Медведева, обидно, что просто у нас украли выборы. Я хотел бы узнать, возможно ли создание такого бы альтернативного интернет-ЦИКа, то есть института беспартийных интернет-наблюдателей, которые бы могли оперативно сообщать все эти данные и, как бы сказать, альтернативный подсчет голосов. Это возможно, и ведь уже остается мало времени до выборов, и кто бы этим мог заняться?
Технологически возможно, практически нет. Объясню почему. Потому что любой наблюдатель, который присутствует на избирательном участке, должен быть зарегистрирован. Он должен быть либо от общественной организации, либо от партии. Вот и все.
По поводу «украли выборы», Раиса тоже поняла вас следующим образом. Такой жесткий вам пишет отклик. Ваш гость считает, что мы стадо баранов, которые должны идти за новым начальником. Когда же в России появится чувство достоинства у людей? То есть, опять же, возможно вот такое голосование протестное, потому что нет претензий лично к Медведеву,
Я так не считаю, потому что...
Что украли выборы, вы не считаете?
Нет, значит, я не считаю ваших слушателей стадом баранов.
Ну да.
Потому что в марте можно будет прийти и проголосовать либо за Медведя, либо против. Просто я скажу из того факта, что, скорее всего, подавляющее большинство россиян согласится с кандидатурой Медведева. Кстати говоря, я не уверен, что назови Путин другого человека, я бы сейчас говорил ровно так. Угу. Я в этом не уверен.
Ну, то есть продавить бы продавили, конечно, но вы не были бы уверены в честности этого результата.
Значит, я говорю еще раз, Медведев, как фигура, которая идет на президентские выборы, обладает самыми большими электоральными возможностями. То есть он накрывает большую часть, подавляющую часть российского электората.
Понятно.
Поэтому в этом плане, как ни говори, да, большая часть за него проголосует.
Хорошо, послушаем Тимофея из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Тимофей, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот ничего не имею против Медведева, но вот что я хотел бы сказать. На нашей планете все материализуется, все, то есть и мысли, и слова, и так далее, да? И вот я давно уже знаю, что Медведев, как бы, ну, информация имеется у меня, да, метит в президенты, и он смещает Путина, по моей информации, да? У него есть какие-то, видимо, рычаги, вот, чтобы сместить Путина, не знаю какие, это нам неизвестно. Потом, вспомните президентство Ельцина. Все, по-моему, не очень довольны были, ну, скажем так, все, что не делать, все к лучшему, но тем не менее. У нас не такая была большая, скажем так, проход вперед, то есть, да, мы не очень быстро двигались. Также при Медведеве, то есть какая у него фамилия, я вот на что намекаю.
На что намекаете, я так и не поняла. Ну, сместит он его, понятно, на избирательном участке.
Вопрос,
да, Тимофей. Или ответ в чем?
Нет, у меня не вопрос, я как бы дискутирую. Понимаете?
Ладно, давайте, чтобы мы кого-нибудь послушаем,
да,
тогда вопрос задаст.
Хорошо, хорошо. Тимофей, спасибо.
Большое, Тимофей.
Нет, мы слушаем также и мнение, но мнения должны как-то быть нам понятными.
Короткими
и понятными, да. Потому что как сместит Медведев Путина, всем известно. 2 марта пришли на участок и сместили Путина.
Значит,
это же так просто.
Медведев Путина сместить не может. Потому что по Конституции Владимир Путин не может идти на третий срок.
Тимофей называет выборы смещением. Хорошо, ему так нравится, пусть называет.
Ну ладно.
Кто вам сказал, что Медведев получит власть Путина? Путину и ядру ничего не стоит напоследок подправить Конституцию, поставить примеры Иванова с расширенными полномочиями. Но это очень известная версия о том, что не зря же он боролся
тоже,
за конституционное
тоже,
большинство
тоже,
в парламенте.
Тоже не верю. До конца не верю. По той причине, что в течение 4 последних лет Владимир Путин мог спокойно переписать Конституцию несколько раз. Он, слава богу, этого не сделал.
Угу. Хорошо.
Причем именно в части президентских выборов. Вот что важно.
Я напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». У нас в гостях Михаил Михайлин, главный редактор газеты «РУ». И мы пытаемся обсуждать роль интернета в избирательной кампании, но все время сбиваемся при этом, естественно, на Дмитрия Медведева. И телефон прямого эфира 8 800 222 12 961 43. Это пейджер в Москве. СМС плюс 7.
Между прочим, Владимир Путин в 99 году, если не ошибаюсь, он был еще премьером, пришел на онлайн-интервью в газету «РУ». Вот это было первое интервью газеты «РУ», и после этого как бы появилась хорошая традиция звать возможных кандидатов в президенты в гости, что мы непременно сделаем.
Хорошо. Плюс 7-903-743-2801. Это СМС. И читаю дальше сообщение. Юрий Николаевич пишет. Путин своей гениальностью завел страну в экономический и социальный тупик, поэтому Медведев будет играть роль второго Кириенко, так как грядет ужасный дефолт. Ну вот я замечаю, что к Медведеву нет претензий сейчас, а разве что ужасы прогнозируют в будущем, связанные с этой кандидатурой. Все назначения преемников – это фальсификация выборов президента, пишут. Путин и Медведев – рядовые чиновники, не отличившиеся никакими заслугами перед обществом, чтобы занимать ответственную должность президента, тем более в России, которая никогда не бывшая развитой демократической страной. Президентом должен быть известный демократический политик, а не рядовые чекисты Путина и их последователи Медведевы, так пишет Савельева. Ну, мы это говорим еще спасибо Медведеву за то, что он не чекист. Вот да, это вот еще да. Хотя бы и на этом уже спасибо. А можно ли где-нибудь в интернете познакомиться с результатами голосования в Думу? А вы знаете, это такой вопрос любопытный, потому что я, например, на сайте Центра избирком пыталась найти результаты голосования по маленьким уже участкам, по странам, по там своему избирательному округу.
На газете
там,
РУ есть специальная страница, называется «Выбор 07». Она есть прямо в меню на первой странице. Можно кликнуть туда, и с правой стороны в колонке вы увидите итоги выборов в Государственную Думу и количество мест, которые получили все партии. И даже, по-моему, там и кресло разрисовали, кто сколько получит.
Угу. Рано радуйтесь, ваш Медведев может и не усидеть. Путина поддержали не потому, что его поставил какой-то Ельцин, а за жесткость в отношении Чечни и Запада. Народу это нравится. А новая манная каша с Америкой, Европой и СНГ может всех только взбесить.
Да мы разве
взбесить.
Радуемся? По-моему, не радуемся.
Да, Александр, но...
Обсуждаем текущую ситуацию.
Александр, ну, имеет в виду Александр, что как-то народ, видимо, поднимет на вилы Медведева за то, что он будет поддерживать хорошие отношения с США. Но я не знаю, что вы имеете в виду. Не усидеть.
А что плохого?
Под вот этим глаголом не усидеть.
Что плохого в хороших отношениях с США? Что плохого в хороших отношениях с нашими соседями?
Он имеет в виду, что народу это не нравится. Народу нравится, когда жесткие отношения с теми же. Ну вот, нравится.
Вот я не понимаю, зачем?
Зачем непонятно, но людям нравится.
Когда с нами жестко, нам не нравится. Правильно? А мы должны быть с кем-то жестко, и я не понимаю. Тупиковая история совершенно.
Александр пишет, что влияния не будет никакого. Интернет в основном у молодежи в больших городах, а она до избирательных участков не добирается. Исход выборов
неправда.
За бабульками и селами, а они живут без интернета.
Неправда, неправда. Значит, то, что первая часть согласен полностью, то, что интернет блицуется молодежь, это
и
правда.
И большие города.
И большие города.
Так.
Большая часть электората живет, безусловно, в городах. Угу. Это первое. Второе. Интернет, если он сейчас формирует сознание молодежи, он будет их сознание формировать и дальше. То есть в тот момент, когда они встанут перед правом выбора, это происходит, конечно, не в 18 лет, а гораздо позже, лет 25-30, так вот тогда, основываясь на той информации, которую они получают сейчас путем проникновения в интернет, собиранием фактуры именно там, когда они придут на избирательные участки в 25-30 лет, они будут вспоминать то, что они читают, может быть, даже сейчас. Поэтому, безусловно, в будущем интернет будет оказывать гораздо большее значение, играть гораздо большую роль, чем сейчас.
Андрей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Андрей, здравствуйте, говорите.
Мне второй день кажется, что я являюсь объектом розыгрыша со стороны СМИ, в том числе и Радио Свобода. В имитационном государстве имитационные выборы картонного преемника. Все уже забыли, что какая была истерия еще неделю назад насчет национального лидера, не видят никакой связи между этими двумя событиями. Между тем, стоит вспомнить, что при Иване Грозном на троне сидел Симеон Бекбулатович. Он был официальным царем. Также в связи с этим приходит мысль, не случайно, значит, Медведев очень похож на Кириенко. А вы помните, что Кириенко был вызван на определенный момент слегка порулить, чтобы провести дефолт, никого при этом не замарав.
Ну, не для этого его посадили премьером
специально. Вот как бы надо бы эти моменты учитывать и ни в коем случае не исключать, что уже не будет никаких самых подлых сценариев.
Хорошо,
спасибо.
Андрей, спасибо. Люди, будьте бдительны. Вот к чему призывает наш Андрей.
Ну, надо
еще
помнить, что тогда нефть стоила $10 за баррель, сейчас 100.
Елена из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела поделиться своим впечатлением, немножко поспорить с вашим гостем по поводу качества интернетской аудитории. Я сама пенсионерка, но я в интернете, естественно, нас мало, я общаюсь в основном с молодежью. Во-первых, культурный уровень, я бы сказала, очень низок. Почитайте какие-нибудь простые неполитические формы на разные темы, там, все что угодно встретите. И по житейскому опросу, и маты, как хотите. А что касается политической ориентации, так между делом, не специально на политических форумах, там может быть действительно большинство за либералов. У меня сложилось впечатление, что очень много молодежи левой ориентации. Если они не за Путина, то за коммуниста.
Хорошо, Елена, спасибо. Вот такое наблюдение. То есть это вот она говорит, Елена, о том, что на вашем сайте может быть и так, а на других...
Нет, я же говорю о своем сайте совершенно. Я не занимаюсь изучением всей интернет-аудитории, это сделать практически невозможно. А то, что касается нашей аудитории, то это вот руководители высшего и среднего звена, специалисты.
Михаил пишет, я офицер в отставке ВМФ, интернет и все остальное это... Блей маленькая овечки. Это имеется в виду, что она блеет, маленькая овечка.
Это глагол.
Существительное блей.
Это глагол.
Хорошо. Та власть, которая была, она осталась. И с приходом Медведева ничего не изменится, потому что в нашей армии ничего нет. Все это может сделать может только такой человек, как Путин. Так пишет Михаил. Так, совершенно ясно, что Михаил не считает нас стадом баранов, не считает стадом баранов только пользователей интернета. Это вытекает из его высказывания. Да никого он не считает. Это что
анализ.
Ж такое?
Я сказал,
Оксана Андреевна.
Я никого не считаю стадом баранов.
Никакого же стада, да. Смешно. Почему не обсуждаются другие кандидаты на пост президента, кроме Медведева? Спрашивает Андрей. Это очень хороший вопрос. Да потому что их нет пока.
Касьянов. Есть, да. Касьянов. Почему? Есть Зюганов. Есть Жириновский. Вот, они есть.
Но Андрей просто обижается, я понимаю настроение наших слушателей. Вот мы обсуждаем, я как бы сначала в шутку, а потом не в шутку. Мы считаем это делом решенным с вами, да, Михаил? Что вот Медведев, чего обсуждают других, когда Медведев будет президентом? Какой смысл теперь в этом? А вот вы мне скажите,
на самом деле,
какой в этом
довольно,
смысл?
Довольно интересно, да. Будет, как Медведев, да. Например, будет вести свою предвыборную кампанию. Мне интересно будет на это посмотреть.
Угу.
Вот. Мне,
ну,
будет,
то есть
мне, вот мне интересно посмотреть, каков будет доступ тех, кто не будет сниматься с выборов. А Зюганов сказал, что он не будет сниматься с выборов. К самым доступным средствам массовой информации, например, вот, к телевидению, к госканалам, вот, к печатной прессе.
Просто любопытно просто, посмотреть,
просто
как
интересно,
это будет выглядеть.
Как это будет происходить.
Да,
как это будет происходить. Ведь, насколько я помню, в 2000 году всей свободе выбора никто не ограничивал доступ и правых, и левых партий на государственное телевидение. И он там реально существовал. Реально абсолютно. И Путин первый раз при поддержке Ельцина побеждал в условиях все-таки, наверное, свободы слова.
Угу. Ну вот посмотрим, какой либерал Медведев уже, судя по тому, как вот будет организована избирательная кампания. Это будет тест.
Я не сказал, что это тест, но это, по крайней мере, это интересно.
Хорошо. Минзад из Тюмени. Здравствуйте.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста.
По поводу вот этого Медведева, вот выдвигается Путин президентом будущим. Ну, какие эти у нас надежды, у националов, у всех этот, как говорится, этот ноль, можно сказать.
Чего ноль?
Ну, этот, национальных проблем здесь у нас в России народов он не решит.
Не решит.
Да.
А кто решит?
Ну, здесь нет таких преемников.
Ясно, ясно. Ну, как может быть президентом человек с таким безвольным и бесхарактерным лицом, как у Медведева,
да,
спрашивают нас?
Нормальное характерное лицо.
Да.
Вполне себе.
Симпатичное.
Это не ко мне.
Хорошо. Марина из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я... Понимаете, как, по-моему, еще игра не сделана, потому что Путин сказал, что будут кандидаты президента, значит, будет еще кто-то. Лично мне бы не хотелось видеть либерала по двум причинам. Ну, во-первых, у нас либералы были, вот персонально для меня ничего хорошего не было. Здравствуй, Абрамович, здравствуй, Березовский, здравствуй, Ходорковский, и прощай деньги из кармана. Вот для меня вот этот либерал вот так. А потом, когда нечего сказать о человеке, вот я здесь слышала, что ни хорошего, ни плохого, то, ну, значит, этот человек ничего не совершил, ведь судят-то по поступкам. Но вот мне кажется, начал он заниматься программой жилья, и сразу подорожало жилье. Подорожали продукты, когда он занимался социальными делами.
А вот рождаемость выросла, говорят.
Ну, рождаемость выросла не потому, что здесь Медведев занимался этим делом, а просто люди стали себя чувствовать увереннее, они надеялись на Путина. И поэтому я думаю, что будут еще и другие кандидаты или другой кандидат, потому что, ну вот...
Понятно, появится. Хорошо, ну, Марин, спасибо.
Ну, во-первых, не соглашусь я с Сотовой по поводу либералов абсолютно, потому что и Чубайс, и Немцов, они с теми, кого назвала ваша слушательница, они довольно активно боролись. Вот. И, собственно говоря, Борис Немцов был одним из тех, кто не дал возможности Березовскому поставить под свой контроль «Газпром». Это была очень серьезная история. Вот. Во-вторых, ситуацию экономическую, которая происходила в стране в 90-е годы, не нужно вешать на либералов. Еще раз говорю, нефть стоила $10 за баррель. Сейчас она стоит $100 за баррель. Вот. Если сейчас нефть откатится до 30, мы все будем в той ситуации, в которой мы были в 90-е годы. Правда, внешние рынки, слава богу, этому не способствуют.
А вот знаете, что мне кажется, судя по тому, что говорят наши слушатели, что выборы-то они будут считать настоящими, может быть, я ошибаюсь, только если появится кандидат от власти другой. Все остальные кандидаты — это все равно не настоящий выбор, это все равно выиграет Медведев. Только если власть выиграет, выдвинет кандидата второго, тогда вот будут выборы. Это же тоже не очень благополучно в стране, если вот так обстоит дело.
Нет, ну, Лен, давайте все-таки посмотрим, что происходит на Западе. Николя Саркози пользовался поддержкой предыдущего президента Франции, когда он выбирался на свой
пост.
Он
его очень советовал, да, да, конечно.
Пользовался. Уходящий в отставку американский президент.
Но при этом никто не говорил, что Саркози дело решенное. Вот президент уходящий сказал, что я вот за этого человека. Но ни один француз не сказал, выборы сделаны. А мы говорим.
У нас... пока что другая страна.
Понятно. Информация в интернете хранится тысячи лет. Если бы была база, банк данных для истории с объективной авторитетной оценкой современниками событий, политиков, гражданами, экспертами и так далее на века, может, это как-то оказывало бы влияние. А сейчас влияние оказывает, но не на власть, пишет Иван. Я не знаю, может ли такая база оказывать влияние, что-то вот такое.
Очень путано.
Да. Если не чекисты, то страну разорвут на части. Очень плохо, что Медведев не чекист. Слишком велика опасность. Можно сделать вывод, что...
Чекисты уже начинают потихонечку разбираться между собой. Вот. Мы же помним прекрасное письмо Черкесова в
«Коммерсанте». Они друг друга разорвут на части сначала, а потом уже страну.
Да, кстати говоря, я вообще считаю это большим прорывом информационным и проявлением харизмы «Коммерсанта». Это было очень сильно.
Так, вас уже Николай обзывает, значит, можно сделать вывод, что ваш гость со своими высказываниями является агентом американского ЦРУ. Поздравляю. А кто по национальности родителей Медведева, спрашивает Алексей, я не знаю, не писали сегодня
в газетах.
Какая разница? Да, да, да. Если бы Путин предложил любого преемника Иванова, Петрова, Сидорова, живущего под прикрытием кремлевской власти, разбогатевшие чиновники и многие продажные журналисты также расточали бы похвалы назначенному преемнику, лишь бы усидеть в своих креслах и удержать свою власть. Наталья Львовна, не соглашусь, потому что не каждая газета будет, например, расточать комплименты Иванову Сергею. На этом мы завершаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. С вами был главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин.
Большое спасибо. Всего
хорошего.
Спасибо.
А через несколько секунд «Свобода в полдень». И обсуждают там вот, что первый вице-премьер правительства в России Дмитрий Медведев проводит в Госдуме консультации с партиями, которые его выдвинули.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».